Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов», и сегодня мы предметом нашего рассмотрения будет эпизод с заключением апостола Петра в темницу, которое произошло по воле царя Ирода вследствие гонения, которое он решил предпринять на верующих во Христа, сначала убив Иакова, брата Иоанна, богослова, мечом, и увидев, что это приятно иудеям, он решил закрыть апостола Петра в темницу с тем, чтобы убить его, вывести его на публичную казнь, публично его убить. Но поскольку все это свершилось накануне Дней Пресночных, то есть во время празднования Пасхи Иудейской, то вот решил Ирод дождаться, когда эти святые дни закончатся, и после этого вывести к народу апостола Петра и его казнить. То есть он был фактически приговорен царской властью, и это весьма нравилось иудеям. И выбор, конечно, Ирода был не случайным, он был прекрасно осведомлен о том, какую роль в христианской общине играет апостол Петр. Он понимал, что это особенный человек, особенный ученик, знал вот о его месте, о его статусе. И, конечно, понимал, что вот сокрушение такого человека, оно приведет вот серьезным ударом будет для верующих во Христа, и, возможно, думал вообще, все это учение, все последователи этого учения рассеются, и само оно исчезнет. Но в ночь накануне намеченной казни апостол Петр был освобожден из темницы ангелом. Но хотелось бы обратить внимание в первую очередь на отношение церкви к факту заключения апостола Петра в темницу. Вот, очевидно, никакого суда над апостолом Петром не было, ничего противозаконного апостол Петр не совершил и совершить не мог заведомо, никто его и не обвинял, никто его не обличал, вот, это было просто обыкновенной расправой, но церковь не реагирует на это беззаконие формой, ну, так скажем, политических протестов, манифестаций, вот, требованиям за соблюдение законности, не апеллирует к высшим инстанциям, не апеллирует, допустим, там, к римским чиновникам, римскому прокуратору, не апеллирует там, к императору, к кесарю, другим каким-то структурам, которые могли бы защитить и оправдать что-то, или, ну, хоть что-то сделать, как-то вот вмешаться в судьбу апостола Петра. Нет, церковь не предается и отчаянию, не предается унынию, скорбя и плача о том, что вот теперь ведь сделать ничего нельзя. Апостол Петр закрыт в темнице, его охраняют 4 четверицы воинов. Выйти оттуда невозможно никак. И казнь назначена, отменить ее при том согласии иудеев на казнь тоже невозможно. И можно отчаяться, уныть вот от того, что такая беда случилась. Но и этого церковь не демонстрирует. Она отнюдь не предается ни унынию, ни отчаянию. Она отнюдь не считает, что судьба ее решена, отменить ничего нельзя. Она все эти дни заключения Петра под стражей, она пребывает в посте и молитве. Уж тем более церковь не предпринимает никаких попыток освободить Петра, какой-нибудь совершить дерзновенную вылазку, ведь в числе последователей Христа, иудео-христиан, как называли, то есть иудеев, ставшими христианами, их очень много. Мы слышали об обращении 3-5 тысяч человек. Прошло еще вот некоторое время с момента основания церкви, и речь идет уже больше, чем о 20 тысячах человек. И, конечно, это были иудеи, которые вот были достаточно решительны, вольны просто по своей природе, которая у них в крови, и могли бы решиться, как мы видим, потом этих иудеев не христиан, как они ведут в случае, например, с заключением в темницу апостола Павла, какие дерзкие попытки они совершают, чтобы все-таки нанести ему какой-то вред, на что они готовы идти ради того, чтобы добиться своего, чего только они не выдумывают и не совершают. И вот, тем не менее, христиане таким образом не реагируют. Они реагируют постом и молитвой. Все эти дни, не один день, а все эти дни, по всей видимости, в течение 7, может, 8 дней церковь пребывает в непрестанной молитве за апостола Петра. И важно и примечательно, это не один человек молится, не один какой-то его друг, не его семья, молится вся церковь, вся церковная община, поскольку они лишены возможности собираться в привычном для них месте собрания в притворе Соломонова, то есть при храме, откуда их гонят. Они собираются по домам небольшими группами человек, собираются ночью за закрытыми дверями и в течение ночи пребывают в молитве за апостола Петра. Но вот таких комнатных собраний, домашних церквей, в которых люди, собравшись, подвязаются в молитве за апостола Петра, их, очевидно, несколько. Мы находим свидетельство, вот так сказать, конкретно об одной церкви, собранной в доме Иоанна, прозванного Марком. Но, очевидно, как видно из контекста Деяний святых апостолов, вся Иерусалимская община так или иначе подвязалась и принимала это как вот совместное дело, не частное дело кого-то, которому жалко апостола Петра, что это общецерковное дело. И церковь вся и всецело подвязается в молитве. И молитва не просто вот такая сиюминутная, такая мимоходящая, авось Бог услышит и помилует, а это именно напряженное, непрекращающееся бдение, которое продолжается все время заключения апостола Петра в темнице. Мы не можем сказать, был бы освобожден апостол Петр, если бы не молилась за него церковь. Мы не можем сказать. Но важно другое, что вот та церковь не могла не молиться за апостола Петра. Апостол Петр не мог не быть освобожден, если вся церковь за него пребывала в молитве. Все органично и взаимосвязано. Не могло быть иначе, потому что церковь была жива, и такой церкви действительно нужен был апостол Петр. Она ждала его, она искала его, она ожидала возвращения его к церковному служению и нисколько не изнемогала в своем дерзновенном уповании на то, что это все-таки так и произойдет. И вот это напряженное, непрекращающееся бдение, вот оно очень показательно. Это не какое-нибудь такое вот привычное ставшее протестантское предложение: «Брат, давай помолимся». Человек произносит молитву, аминь, и верует, что оно так и будет. Это не даже наше привычное желание прочитать, послужить молебен или прочитать какой-то канон или акафист, потому что и акафист, и канон заканчивается. Это именно, да и продолжается он какое-то ограниченное время, 30 минут до полутора часов. Это моление, посвященное только вот молитве церкви освобождения Петра, которое продолжается из ночи в ночь, изо дня в день, длится часами, сохраняет свою динамику и напряженность в течение нескольких ночей. Но как, и это вот совокупное усилие всей церкви, но как молиться? Вот такой вопрос, ведь ни служебника, ни требника еще нет. Нет Евангелия, еще даже не написано. Как молиться? Какой молитвы? Какую молитву, какой канон надо прочитать? Какой акафист надо послужить? Вообще, как вознести молитву освобождения Петра из темницы? Где найти эти слова молитвенные? Вот этот вопрос возникает. И вслед за ним мы можем спросить, а как молился Христос, когда Он уходил, как сказано в евангельском тексте, уходил в пустынные места и там молился подолгу, не имея с собой никаких чинопоследований, никаких даже псалтыри не имея, как Он молился. И важно не то, что, ведь важно не тот текст, который мы произносим, важно не это, а именно вот излияние души пред Богом. Но как изливать эту душу? Сейчас мы имеем, еще сохраняем навык молиться по молитвослову, по вот сборнику канонов и акафистов, и это правильно, и это хорошо. Но важно, тем не менее, вот для того, чтобы действительно понять, что происходило тогда в первенствующей церкви, важно попробовать, вот молясь по молитвослову, промолиться по нему в течение, ну, хотя бы целой ночи, сохраняя при этом в течение всей ночи напряженность, пламенность своей молитвы. Как вот это сделать? Какой такой навык? Конечно, вот когда человек попробует это сделать и ну, просто в своей жизни вот, попробовать получить такой опыт напряженной молитвы, даже по написанным молитвам, составленным святыми отцами или просто благочестивыми людьми, если речь идет об акафистах, и он увидит, он сможет представить, какой труд несла монашеская, то есть несла христианская община Иерусалимская в молитве за апостола Петра.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Мы понимаем, что ведь этот напряженный молитвенный опыт, это непрекращающееся молитвенное бдение церковной истории известно, знакомо, и этот опыт не прекратился с Иерусалимской общиной. Мы знаем, как молился Серафим Саровский тысячи дней и ночей на камне перед иконой Пресвятой Богородицы. Мы знаем те молитвы, которые творил Серафим в Вырицкой молитве за Россию, когда уже не мог сам ходить, его выносили на в его сад, чтобы он молился и возносил молитвы, и молился вот до изнеможения по несколько часов. Мы знаем молитвенный опыт, например, Силуана Афонского, когда он целыми ночами в течение нескольких лет, вот, буквально не прерываясь на сон, не прекращал свою молитву не столько за себя, сколько за мир, за людей, бедствующих и страдающих в этом мире. Вот. И многие другие опыты мы знаем, как люди напряженные пламенно могли молиться из дерзновения в течение нескольких дней, месяцев, лет, сохраняя непрекращающееся горение. То есть на самом деле этот огонь молитвенный в церкви не прекратился, он сохранился. Хотя и в общем, в узкой такой специфической среде монашеской братии, монашеских общин. Важно это подчеркнуть, что те люди, которые утверждают, что вот на самом деле именно в тех молитвенных собраниях современных протестантских общин выявляется подлинный христианский дух свободной молитвы, они глубоко заблуждаются, потому что на самом деле они не могут сохранить ни молитвенного настроя, ни молитвенного вдохновения в течение, ни молитвенной напряженности в течение ночи хотя бы одной, не говоря уж о нескольких ночей. А самое главное, от их молитвы ничего не происходит. Никто не освобождается. Никакие видимые явления милости Божией для церковного собрания не происходят. То есть, а в церковной истории мы сплошь и рядом в жизнеописании святых людей, вот в древних и разных других родов патериках, сказаниях о жизни вот, монашествующих, мы находим подтверждение такому горению молитве, такому бдению пред Богом и, самое главное, результатом этого бдения, когда действительно плоды этой молитвы незамедленно являются. И вот в ответ, так скажем, не случайно же здесь упомянуто в контексте книги «Деяний святых апостолов», не случайно же упомянуто о молитве церкви, где писатель не преминул об этом сказать, и для него взаимосвязь того, что апостол Петр был освобожден, и то, что церковь за него молилась, не подлежит никакому сомнению. И поэтому он так и воспринимает, что апостол Петр был дарован церкви в ответ на ее усердное ходатайство, на усердную молитву за апостола Петра. И вот в ночь перед тем, как была назначена казнь, апостолу Петру явился ангел. Очевидно, ну, с достоверностью это сказать мы не можем, потому что об этом ничего не сказано, но по некоторым косвенным признакам, по тем словам, с которыми, как церковная община, собранная в доме Иоанна Марка, как она среагировала на явление Петра, мы можем предположить, что это был ангел-хранитель апостола Петра. И, явившись апостолу Петру, толкнув его в бок, он освободил его руки и ноги от колодок, от цепей. При этом воины, сидящие справа и слева, были погружены в глубокий сон и ничего не слышали. Апостол Петр оделся и стал выходить из темницы. Перед ним одна за другой отворялись все двери темницы. Он проходил через эти двери, и воины, стерегущие эти двери, эти врата, никаким образом не просыпались. И, наконец, из крепости он был выведен в город, прошел некоторое время по улицам, и вот, когда он был в совершенной безопасности, ангел его оставил. И дальше, сориентировавшись, апостол Петр прошел в тот дом, который был ближе ему известный дом, где могли собираться христиане, ближайший к тому месту, где он очутился. Как сам Петр свидетельствует, очевидно, деописатель, тот автор, который писал книгу «Деяния святых апостолов», знает об этом через непосредственное свидетельство апостола Петра, слышал, очевидно, это свидетельство. Апостол Петр, все вот это свершающееся с ним, он воспринимал как явление, вот как видение, как сновидение, как нечто кажущееся, будто бы это и не с ним происходило наяву. То есть сам он был как бы вот в полусне, то есть он не в себе, что называется, был. Это было именно особое духовное воздействие, которое производило по воле Божьей присутствие здесь, в этом месте, духовного существа, ангела-хранителя. Это важно понимать, когда мы читаем вот где-то в каких-то сказаниях о духовной жизни, читаем о явлении ангела-хранителя, важно отделять легендарные свидетельства, вот, так сказать, некоторые образы, притчи, которые используют явление ангела в жизни того или иного человека, и подлинные, реальные свидетельства о том, что ангел как-то влияет, реагирует на жизнь человека. Так вот, если это подлинное свидетельство о явлении ангела, оно как раз свидетельствуется духовными изменениями, совершенно особым духовным состоянием человека, который пребывает, попав в сферу действия духовного существа, Духа Небесного, то есть ангела. Если же это просто легендарное событие, то обычно оно воспринимается как вот явление некого человека, и вот с человеком, которому явился ангел, будто бы ничего духовного-то не происходит. Происходят обычно какие-то диалоги, рассказы, какие-то события, вот, но в целом вот духовный облик человека, он как-то не изменяется, не реагирует. Вот если духовных изменений внутри самого человека не происходит, то это легендарное свидетельство об ангеле. А подлинные свидетельства всегда носят отпечаток духовных изменений, происходящих с человеком. Но важно обратить также внимание на то, что, несомненно, с апостолом Петром происходит чудо милости Божьей, несомненно, является и показана сила, которую имеют ангельские существа, духовные существа над природой тварных вещей, сотворенных материальных предметов, материальных вещей, людей вообще. Но при этом ведь совершается событие естественное. То есть ангел выводит апостола Петра естественным путем. Но, грубо говоря, он не проводит апостола Петра через стену. Он не выносит его через крышу. Он его проводит естественным путем. Таким, каким вот он туда попал, таким он и выходит. И поэтому это свидетельство Священного Писания о, так сказать, об особом некотором трезвом подходе к описанию некоторых чудес. Вот, например, в свое время, в начале 90-х годов, была издана брошюрка, которая рассказывала о жизни Серафима Вырицкого, написанная журналистом, не имеющим никакого отношения к церкви. Но тогда никакого контроля за подобными изданиями не было. Эта книжка вышла, попала, была распространена и попала вот в руки многочисленных христиан. Но там было написано о том, что Серафим Вырицкий, когда находился в темнице, в которой он на самом деле никогда не находился, вот, когда находился в темнице, он мог запросто через стены переходить и из камеры в камеру входить. То есть вот считалось, что это и есть вот свидетельство подлинной святости человека. На самом деле в Священном Писании мы подобных свидетельств мы не видим. Хотя и это, в принципе, возможно было бы сделать, но всегда явление милости Божией происходит, чудо совершается разумно, трезво, естественным путем. Зачем вот умножать эти невероятные чудеса, когда можно сделать все проще, доступнее, и при этом чудо не станет меньше. Человек все равно явится на свободу, но вот эта вот разумность, трезвость к оценке сведений о чудесах в жизни-то христианской, в обычной практической жизни каждого христианского подвижника становится очень важной, чтобы уметь различать подлинные свидетельства о чудесах от ложных свидетельств, которых тоже на самом деле очень немало, ибо лукавый дух всячески ищет, как бы уклонить человека на пути неправедные, на пути неправды, на искаженное представление о истине. И вот этим гонением апостол Петр таким образом освобождается, появляется в доме Иоанна Марка, рассказывает о своих чудесах, возносит хвалу Бога и исчезает, уходит подальше от этого места, потому что, ну, чтобы вот никаких, ну, вдруг погоня бросится, чтобы действительно хорошо, плодотворно использовать вот эту данную ему милость Божью и действительно быть осторожным, понимая, что он нужен церкви, и надо применять определенные усилия для того, чтобы вот сохранить себя от тех, кто ищет меня убить. Это потом ляжет в основу вот учения церкви, ясного свидетельства во времена мученических гонений, что если вас вот обрушились гонения, то епископ должен скрываться, что священник должен скрываться. Никто не должен предавать себя на смерть добровольно, никто не должен быть безрассудно неосторожен и свободно ходить, и не скрываться от тех, кто ищет его жизни, таким образом провоцируя их на то, чтобы человека отдали на мучение. Человек должен скрываться до тех пор, пока вот обстоятельствами ли или особым призывом Божьим Бог не благоволит призвать этого епископа или этого священника к исповедничеству, к мученичеству, к свидетельству о Христе среди страданий. Но в целом, вот сам Киприан Кирфагенский, например, он несколько месяцев прятался в пустыне, в горах, вот, окормляя оттуда с помощью писем свою паству, и не являлся на мучения, хотя его искали везде, вот до поры до времени, пока не пришло время и ему мученически пострадать.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.